Программа «Узники ГУЛАГа».
Добрый день. У микрофона Лев Гольштейн. За звукорежиссерским пультом Ольга Дашук. И у нас в студии генеральный консул Литовской Республики в Санкт-Петербурге Дайнюс Нунгаудис. Добрый день.
Здравствуйте.
И говорим мы сегодня об архиепископе Теофилюсе Матулионисе. Он узник советских лагерей, католический священник, и его судьба тесно связана с Санкт-Петербургом, Петроградом, Ленинградом. И в этом году он был причислен к лику блаженных. Господин генеральный консул, чем конкретно вот Теофилюс Матулионис известен в нашем городе? Ну, кроме того, что именно здесь он окончил католическую петербургскую духовную семинарию и был рукоположен в священники в 1900 году еще.
Да, он здесь учился в духовной семинарии католической, но, конечно, к лику блаженных он был причислен за совокупность всех своих дел, за борьбу за веру, за стойкость, при этом проявленную. И, конечно, самое большое, больше 25 лет его жизни прошло здесь, в Санкт-Петербурге. И здесь он показал себя как пример человека, священнослужителя, который тихо, спокойно, без трибун, без больших боев, но вел за себя, за собой большие массы верующих. Он был примером того, как нужно каждому человеку на своем месте служить своему выбранному пути.
Но это было еще и до революции, но...
Да, я думаю, что это началось тоже в Петербурге. В 1910 году он здесь сюда был переведен. Это был, наверное, первый пример. Он крестил, значит, ребенка, болеющего ребенка из смешанной семьи, что по законам Российской империи было запрещено. Он, значит, крестил ребенка православно-католической семьи, а это было запрещено. Из-за этого он в Петербурге проходил наказание в монастыре и потом остался здесь, в храме Святой Екатерины на Невском проспекте. Он там потом служил викарием. Ну и, конечно, самая большая деятельность его началась в 1910 году, когда он был назначен настоятелем строящего храма Святого Иисуса Христа, это за Невской заставой, и в таком очень сложном рабочем районе, где жили люди разных национальностей, и он с 1910 года там начал строить храм, который так остался недостроен до конца, но этому были и объективные причины, потому что началась Первая мировая война, потом революция, и, конечно, и сбор денег, все разрешения, все это было очень сложно. Но, к большому счастью, этот храм был освящен, и там уже с 1914 года проходила служба, хотя и в незаконченном храме. Вот. Ну, а потом началось то, что началось во всей России, и это касалось не только католиков, но и православных, и других конфессий, которые жили в России, то гонение на верующих людей, на священнослужителей очень отразилось на его биографии, на его жизни.
Я чуть-чуть вас прерву. Сейчас вот этот уже теперь реконструируемый храм находится на улице Бабушкина.
Да. Он без башни, так очень необычно, он строился в таком неоготическом стиле, но башня осталась недостроена, но он сделал, он достиг чего? Там жили люди, поляки, латыши, литовцы, рабочие вокруг лежащих заводов, находящихся заводов, но он как-то сумел найти между ними общий разговор, потому что, ну, не секрет, что межнациональные трения не всегда были, но он как-то сумел для, для строительства храма искать деньги. Он выпустил специальную открытку. Мы, между прочим, вот на Убылинке нашли эту открытку столетней давности, когда там она на трех языках, на русском, литовском и польском отпечатана. Он с помощью этой открытки собирал деньги на строительство храма, и мы сделали копии, и сейчас на восстановление храма как раз пытаемся помочь хотя бы символично вот этому процессу. Так вот, он начал строить этот храм, он достиг того, что все католические храмы Санкт-Петербурга и всей Могилевской епархии, а епархия была Могилевская, несмотря на то, что центр был здесь, в Санкт-Петербурге, раз в месяц по воскресеньям во всех храмах католических собирались деньги как раз на строительство этого храма. Наверное, о том, что он смог найти подход к сердцу верующих, было то, что когда после революции начались гонения на священнослужителей, рабочие, которые были как бы формально передовой класс и гегемон новый, но они его защищали, и вот до 1920 года, пока была его первая судимость, они просто рабочие не давали взять, значит, и арестовать Теофилиса Матулениса. И он, конечно, попал в первый такой очень громкий процесс католических цензов. Почти три года отсидел в тюрьме в Москве.
В 23-м году арестовали.
Он отсидел почти три года там без малого и опять вернулся в Санкт-Петербург, в Петроград, тогдашний, еще был Петроград. Но что тут надо запомнить, что в 18-м году Литва объявила независимость, и многие люди, а в Литве было около 50 тысяч литовцев в это время, тут кипела жизнь, и было очень много литовцев.
В Петербурге.
Я вам могу сказать, что из 20 сигнатаров акта независимости 18 года, из 20, 11 учились или жили в Санкт-Петербурге. Так что этот город внес...
11 это...
Из 20. Это больше половины. Это больше половины подписантов акта независимости, связаны с Петербургом. Так вот, многие литовцы после 18 года вернулись в Литву. И такое предложение поступило и Теофилису Матулёне, и он, в принципе, зная, что его ждет при этой власти, и уже видя некоторые примеры, которые сразу начались, проблемы и убийства, и аресты священнослужителей, осквернение храмов, но он сказал для себя, что и другим, кто ему был в подчинении, ксензы, что пастор должен быть там, где его паства. И он не уехал, он отказался от этой возможности переселиться в Литву и там дальше быть как священнослужителем. Он остался здесь, и вот в первый раз в 23-м году его арестовали по этому делу, так как он отказался отдать церковную утварь. Вы знаете, что по всей России тогда собирались все, значит, позолоты и вся утварь для того, чтобы достичь каких-то целей. Он отказался это сделать и не разрешил это и другим ксензам в других приходах, так как к этому времени он уже был исполняющим обязанности архиепископа, значит, и тогда его уже второй раз посадили, был суд, и он уже оказался в 29-м году опять в тюрьме, и его уже отвезли в Соловки.
Да, вот пребывание на Соловках, что-то об этом известно?
Да, немного известно. Известно то, что он в Кими, еще там в переселенном пункте, долгое время просидел, потом его переправили в Соловки. И вот в этом августе, когда отмечалось 80-летие Большого террора, тут большая группа и паломников, и дипломатического корпуса, резидующего в Санкт-Петербурге, мы ехали в Соловки. И мы, к сожалению, не нашли ни в музее, ни никакого знака внимания Теофилюсу Матулёнису. И тут, наверное, нужно сказать о том, что мы обращались с этой идеей, что все-таки это человек, который стал блаженным за то, что он сделал для россиян, несмотря на их, значит, принадлежность к одной или другой вере, но все-таки он работал, в принципе, для россиян, для России, будучи католическим священником, и мы не нашли никакого знака внимания ни в музее, только по рассказам уже, кто специально интересуется, тот знает, и мы обращались к властям Архангельской области, так как это уже на территории Архангельской области. Но, к сожалению, мы получили от местного самоуправления отказ по этому поводу. Но у нас был разговор, 5 генеральных консулов встретились с директором музея и владыкой, значит, в монастыре. Ну и нас обнадежила такая весть, что все-таки, если сначала и не будет так, как другим национальностям, там есть такие памятные знаки и русским, и украинцам, и полякам, и якутам, и анархистам даже есть отдельный памятный знак, но мы получили от официальных властей извещение о том, что в России чтется память вне зависимости от национальности и вероисповедания, но все-таки в монастыре нам сказали, что есть возможность о Матулёнисе сделать небольшую экспозицию в музей пока, и я думаю, что это будет очень хорошим первым шагом, и мы сейчас собираем материалы, разговариваем с Литвой, где есть музей, значит, сакрального искусства, и там есть и оригинальные ему принадлежащие вещи, и мы надеемся, что вот до следующего года нам удастся такой вот, как бы, знак внимания, знак памяти Матулёнису в Соловках оставить, тем более, что он там тоже оставался верен своему долгу, он там служил, службы, месса происходила, и даже там такие есть в его воспоминаниях, такие моменты, что он там из кухни получал в месяц примерно 8 сушеный виноград, забыл, как по-русски.
Изюм.
Да, изюм. 8 изюмов, и из них делал вино для ну, что употребляется в мессе, и вот то, что вот на воде настаивалось, из этого делалось как бы вино, и за эту деятельность внутри Соловков, что он там служил мессе, его там еще раз судили, и отослали еще дальше как бы в карцер, который это Анзер, это еще примерно
остров, еще,
да, остров 12 километров, где жуткие погодные условия. И он оттуда уже вернулся инвалидом. И тут как раз в 1933 году произошло первое и вообще единственное в довоенной Литве такое мероприятие. Произошел обмен политическими заключенными.
Значит, то есть между Советским Союзом и Литвой.
Между Советской Россией и уже между Советским Союзом и Литвой, и независимой Литвой, и Литва поменяла коммунистов, сидящих в тюрьмах Литвы, с ксензами, в большинстве это были ксензы, католические ксензы, которые были в разных лагерях в Советском Союзе. Что интересно, что ушло, что тогда в Советский Союз в этой группе, которые из Литвы поехали, это будущий первый секретарь ЦК Компартии Литвы Антанас Нечкус был в этой группе из больше, чем 30 человек. Но что нужно сказать, что многие из тех коммунистов, которые из Литвы были обменены в Советский Союз, они погибли, они очень быстро погибли в 1937-1938 году.
Но не Снечкус.
Да, Снечкус тогда вернулся в Литву, и он сам, между прочим, есть его зафиксированные его воспоминания, что если бы он не вернулся подпольно в Литву, то он бы погиб тоже Но он был, он в Литве опять попался и сидел в тюрьме. В годы Большого террора он сидел опять в тюрьме в Литве, и это его спасло жизнь, наверное, потому что тут тоже были разные группировки в Коминтерне, и все, кто были связаны с Ангаретисом, это зам Капсукаса был в партии, а эта группировка как раз была, вот Яснечкус к ней принадлежал, и это его спасло, что вместе с Ангаретисом он не погиб.
Данюс, но я вас прерву ненадолго, чтобы вернуться в Петербург.
Да.
Я имею в виду вот та ситуация, когда он в связи вот его назначили как бы человеком, который должен был бы служить в качестве епископа вместо Антония Малецкого.
Да,
но получилось так, что...
Его арестовали на неделю раньше, чем Малецкого. Самого Малецкого.
Вот немножко об этом что-то известно, об этой ситуации. Это где-то в районе 29-го года.
Да, это 29-й год был. Проблема в том, что Малецкий чувствовал, что скоро он будет арестован, и он у Папы Римского разными, потому что связи то нормальные не было, через другие страны, через разные люди. И он, Малецкий просил, чтобы был назначен как бы его помощник, который в случае чего стал бы его замещать. И его предложение было, чтобы это был Теофилюс Матулионис, и это произошло, и он был тайно рукоположен в архиепископе здесь, но Матулиониса арестовали на неделю раньше, чем самого Малецкого, и все-таки исследователи думают, что это было связано с тем, что до органов дошла весть об этом. И вот как раз уже в процессе вот этого ему еще в некотором смысле повезло, потому что и Буткевич, и Малецкий были, осуждены к смертной казни. Потом, правда, Малецкого освободили и, обменялись также с Польшей. Он в Польшу, ушел, а Буткевич погиб. Вот. И вот как раз в процессе этого он как раз и в Соловки попал.
Матулионис.
Но тут нужно сказать, что вот та ситуация, почему он отказывался уезжать в Литву, когда у него была уже возможность, то, что он ответственный за всю епархию, и что он должен заниматься этим делом. И, между прочим, даже после того, как он вернулся в 33-м году уже, в Литву, когда его поневоле, в принципе, выслали, он даже разными способами пытался остаться здесь опять в Советском Союзе. Это трудно себе представить, что человека, два раза сидевшего, и в Соловках бывшего, и здесь вот наш Полярный, в тюрьме, и в Москве, в Сокольниках, что он не уезжает, он чувствует долг быть здесь со своей паствой, и что он ответственный за всю епархию, которая, к сожалению, уже была без... Много было храмов без настоятелей, и что люди были в этом смысле как бы заброшены. Вот. И это была одна из причин, почему он не уезжал, а в Литве он также занимался и разными способами, в том числе у Папы Римского просил, чтобы при встрече с Папой Римским,
Пий XI,
папа, который принял его, и он не разрешил, встать на колени Матулионису и сказал, что я знаю о ваших делах, и я должен перед тобой стоять на коленях, и Папа Римский встал на колени перед Матулионисом, уважая то, что вот его стойкость и то, что сделал, Матулионис. А Матулионис, будучи в Литве, тоже чувствовал себя ответственным за всю епархию, в некотором смысле даже за всю католическую Россию. Он пытался собирать и книги литургические, и утварь, и как бы подготовить людей, которые бы могли в католических храмах России работать. И вот есть такая уникальная вещь. Он с одобрения архиепископа выпустил такую специальную как бы молитву за Россию, и архиепископ утвердил эту молитву, и раз в месяц во всей епархии, он уже к этому времени был архиепископом Кайчедорским, он во всей епархии, во всех храмах раз в месяц по воскресеньям проходила молитва за Россию. Если вот посмотреть на вот такую иконочку, которая значит в этом рядом с этой молитвой нарисована, тут, что интересно, вот с католическим крестом и католическая как бы, значит, молитва, но нарисованы рушившиеся храмы православные. Угу. Ну, что он все-таки воспринимал Россию как православным в большинстве своем государстве, и он здесь не отделял. Значит, он видел, какие проблемы с этой властью, с этим режимом, и какая беда для всей России, для верующих России. И вот эта молитва, она читалась каждую неделю, и есть свидетельство, что это проходило даже во время войны. Вы представляете, что да. при немцах, значит, в католическом храме по воскресеньям читается молитва за Россию.
Вы раньше сказали раз в месяц, то есть это все-таки раз в неделю, да?
Нет, это раз в одно из воскресений, один раз в месяц угу. по воскресеньям, значит, вот она была посвящена как раз вот угу, этому.
Понятно. Понятно. И даже во время
Второй мировой войны. Есть свидетельства и вот и такие. Тут подтверждений, конечно, письменных этому нету, но есть свидетельства, и это тоже было одним из тех аргументов, когда начался процесс беатификации, значит, он начался давно, в 90-м году. Вот, и он долго проходил, потому что собирали все материалы, и потому что вот его следующее, уже в 44-м году, когда советская армия подходила к Литве, и многие из Литвы, очень многие, которые ушли на Запад, и в том числе и священнослужители также, Теофилис Матулионис, как архиепископ Кайчедорский, уговаривал ксензов своей епархии, не оставлять Литву, не оставлять храмы, не оставлять своих верующих, и, значит, и чтобы они не ушли на Запад. Он говорил, что если все уйдут на Запад, кто здесь будет с людьми жить и эту участь делить, вот эту участь. Так что и его опять в 46-м году он уже...
Арестовали.
Да, уже, ну, третий его процесс, и он уже сидел во Владимирском централе.
Я напоминаю, что в студии «Эхо Москвы» в Петербурге генеральный консул Литовской Республики в Санкт-Петербурге Дайнюс Нумгаудис, и мы говорим о судьбе Теофилюса Матулиониса. Оставайтесь с нами после московских новостей.
Программа «Узники ГУЛАГа».
13:34 в Петербурге. У микрофона по-прежнему Лев Гольштейн. За звукорежиссерским пультом Ольга Дашук. И у нас в студии генеральный консул Литовской Республики в нашем городе Дайнюс Нумгаудис. Господин генеральный консул, вот вы уже упомянули об аресте, теперь уже в советской Литве. Насколько я понимаю, это в декабре 1946 года.
Да, 1946, да.
Вот с чем это было связано, и, по-моему, там приговор был тоже достаточно суровый.
Да, был суровый приговор на 7 лет, и, конечно, это тоже связано с его деятельностью, потому что он уже, имея опыт, значит, бытия при советской власти и здесь, в Советской России, и потом еще и после 40-го года, и вот эти полтора года, которые ему еще были отданы для работы, значит, как архиепископу Кайчедорскому, он, в принципе, самый главный вопрос был, как вести себя с этой властью, с новой властью, и он для себя решил, что, к сожалению, не все ксензы с этим согласились, что с властью не должно быть никакого сотрудничество.
То есть его позиция была, что не надо сотрудничать?
Что не надо сотрудничать. Угу. То есть он говорил, что церковные дела, они не принадлежат никакой власти. И он также назначал ксензов без разрешения власти, что было нарушением, как бы. Он занимался обучением детей к катехизису. Он вел себя очень достойно и очень независимо. Есть примеры, когда он выгнал из церкви, значит, НКВДшника. Он сказал, что вы тут, значит, себя нехорошо ведете, и, значит, и с шапкой в костеле, и при всех людях, значит, НКВДшник должен был покинуть храм. Он за каждого того, которого забрали, там, скажем, НКВД, он за него боролся, за каждого своего ксенза или за какого-то человека, которого он знал. И он позволял себе, скажем, писать письма, там, скажем, начальнику управления НКВД. Значит, ваше превосходительство такое-то, значит, полковник. Ну, вы представляете, когда, значит, НКВД получает такое письмо с обращением «ваше превосходительство», это злит, это злит. И, между прочим, я еще не сказал то, что во время войны он занимался и спасением евреев, и он, между прочим, также получил, значит, крест спасения погибших в 2003 году, значит...
Уже посмертно.
Да, да, уже посмертно, но в Литве есть такое награждение тем людям, которые помогают или сейчас, или, скажем, во время войны, вот, которые помогли при Голокосте спасать детей евреев, и он как раз тоже есть и конкретная фамилия также. Так что он при всех властях человек вел себя с достоинством, и так как, и как человек, как священник. Вот. И также он вел себя и после войны. И после войны он назначал ксензов. А у власти, конечно, хотелось, чтобы был человек, значит, и руководил епархией, человек, который более сговорчив. И он как раз у всех, которых власть хотела, чтобы они были там или в какой-то приход конкретный или в какую-то епархию, он находил способы информировать об этом Папу Римского, и чтобы эти назначения не происходили. Он был очень неудобен человек.
А какие-то, известно ли, были ли какие-то, извините, что перебиваю, были ли какие-то отношения со Снечкусом?
Нет, я не думаю. Я не думаю. Это там на уровне легенд разные ходят, но все-таки подтверждения этим фактам нету, потому что все равно это были абсолютно разные сословия. И, с другой стороны, это было опасно и для Снечкуса также, не менее, потому там, учитывая его происхождение и постоянные проблемы. И вообще, это время, 46-й, 7-й, 8-й год, это самый пик сопротивления.
Ну да, значит, лесные братья.
Да, да, лесные братья, и он в то же время также он занимался и собранием еды для лесных братьев. Он
Теофилус, да?
Да, да, да. Так что в этом смысле он был очень удобный власти, и как результат вот он был осужден на 7 лет, и он был в Орше, потом во Владимирской централе, и уже после смерти Сталина все-таки это был человек известен. Я думаю, что за него тоже по разным каналам им интересовались, и его уже отпустили из тюрьмы, но не разрешили вернуться в Литву. И так как он был уже после НЗР, он был, в принципе, инвалид, его, значит, определили в дом инвалидов, это в Мордовии. И он там жил до 56-го года, уже после 20-го съезда его, ему разрешили вернуться в Литву, но не разрешили вернуться в Кочедорис, где он был архиепископом, он жил, значит, в Щадове. И это тоже связано с тем, что на месте, значит, вот архиепископа должен был быть человек более сговорчив, и он до самой смерти, значит, так и жил там без разрешения быть архиепископом и исполнять обязанности архиепископа Кассиодорского, но он все-таки делал то, что считает нужным для своей епархии, и даже смерть его в некотором смысле есть некоторые мнения, что это было связано все-таки с тем, что приближалось как раз второе собрание Ватиканское, и там должны были присутствовать и архиепископы, а советская власть уже не хотела его отпускать. Mm-hmm. И несмотря на все тяготы, лишения, человек, будучи инвалидом и после стольких лет в заключении, он за несколько дней до его смерти к нему пришли врачи, пришла новая медсестра, ему впрыснули витамины, но через день у него очень ухудшилось состояние здоровья, потом пришел обыск, от КГБ, и через два дня он умер, и все-таки...
Это какой год был?
Это был 1962 год.
1962?
Да, 1962 год, и 20 августа 1962 года он, после того, как КГБ сделала обыск в его квартире, и за день до этого была инъекция, неизвестная никому, потому что существуют записи, прослушки, что он спрашивает, что это за женщина, это новая медсестра, что вы мне впрыскиваете. Она сказала, что витамины. Есть в архивах расшифрованные все прослушки, и существует мнение, что это, и что его смерть тоже связана с приближающимся, вторым собранием Ватикана и с его позицией, которую он очень ясную позицию тоже бы имел на этом, на этом собрании. И он еще что успел сделать, тоже против власти, он тайно в должность осветил нового кассиодорского архиепископа Винцентоса Сладкевичуса, который спустя 25 лет стал кардиналом католической церкви и руководителем собрания архиепископов Литвы, так что он дал толчок к жизни и очень плодотворной деятельности будущего кардинала и руководителя Литовской католической церкви.
Наверное, стоит поговорить сейчас о памяти. Как в Литве помнят Цесариуса?
Именно из-за своих свойств, что это не был человек-трибун, он не было громких процессов, связанных с его... Его в Литве знали в таком ограниченной аудитории, но после 90-го года начался процесс уже его беатификации, и собиралось... эти материалы всегда собираются долго. И один блаженный в Литовской католической церкви, Юргис Матулайтис, очень похожая фамилия, некоторые путают, уже был, но он был в 82-м году в Ватикане объявлен, так как в Литве не было возможности, в советской Литве это сделать. С 90-го года происходило это, это все дело рассматривалось.
Но это беатификация, это рассмотрение?
Да, это рассмотрение дел, доказательств, то, что этот человек может быть объявлен сперва блаженным, а потом там существует уже для становления святым еще другие нужные доказательства и так далее. Что интересно, после приема как раз по случаю 99-й годовщины независимой Литвы мы вернулись и прочитали новость, что Папа Римский уже назначил дату, что он решил все-таки, что он достоин быть объявлен блаженным, и назначил дату на 24 июня этого года. И уже Литва начала готовиться к этому процессу, хотя уже тайно все уже ждали этого момента, потому что это очень важно для Литовской католической церкви. Это важно, наверное, и для России тоже, потому что это был человек, который объединяет, он общий святой, литовская, российская, польская, латвийский. Он работал в этих странах, и это как раз человек своим примером, своей деятельностью объединяющий, и мы очень рады, что в Петербурге его тоже помнят. В Литве прошли большие торжества по этому случаю, его мощи были перевезены в Вильнюс в процессе его объявления блаженным, и сейчас он покоится, опять вернулся в крипту Кещедорского костела, где он был архиепископом. Названа школа в Вильнюсе его именем. Ну, а мы очень рады, что Литовская национально-культурная автономия в Санкт-Петербурге решила отметить эту дату, и у нас накануне беатификации произошел очень большой концерт, и сводный хор балтийских стран и оркестр Государственной консерватории Римского-Корсакова вот этим как раз занимался, и накануне мы открыли доску, памятную доску в храме Иисуса Христа, для становления которого Теофилис Матулионис очень много сделал.
Спасибо большое. Это был генеральный консул Литовской Республики в Санкт-Петербурге Дайнюс Номгаудис. С вами был Лев Гольштейн.
Узники ГУЛАГа.